Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Я, Владимир Блохин, вновь приветствую всех вас на занятии по истории зарубежных поместных церквей. На сегодняшнем занятии мы продолжаем говорить об истории православия в Болгарии, в этой древней славянской стране, которая расположена на Балканах, в юго-восточной части Европы. На предыдущем занятии мы поговорили с вами о первоначальных этапах, о первых страницах в истории православия в Болгарии. Самый главный вывод, который мы сделали с вами, заключался в том, что в начале X столетия болгарская церковь получила статус независимой, автокефальной, и это была первая церковь вообще за пределами греческого мира, за пределами Византии. Болгарская церковь первая образовалась как не просто независимая, но и как национальная, славянская. Кроме этого, в начале X века болгарская церковь получила и самый высокий статус, статус патриархата. До этого, как мы знаем, статус патриархатов имели только ближневосточные, древние, апостольские патриархаты. Константинопольский прежде всего, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Ну, еще одним патриархатом был Римский патриархат. А за пределами вот этого греко-римского мира, так скажем, конечно, никаких христианских вот таких сильных церквей не было. И Болгария здесь сделала прорыв в этом отношении. Сегодня мы поговорим о завоевании Болгарии византийцами, греками, и о последствиях этого завоевания. Ведь действительно это очень важно. Сложившись как национальная славянская церковь, Болгария, по идее, и должна была развиваться в русле своей славянской национальной культуры, славянской национальной книжности, собственной церковной традиции. Однако, в силу внешнеполитических обстоятельств, Болгарии не суждено было эту традицию продолжить. И вот сегодня мы об этом с вами поговорим. Но прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на вопросе о соотношении старых и новых христианских ценностях, которые в Болгарии начали утверждаться. Ведь с приходом христианства, а потом и с объявлением христианства государственной религии, с появлением болгарской православной церкви новой, старое языческое общество, конечно, вынуждено было, так сказать, со своими ценностями уйти на второй план. И один из современных видных исследователей, Литаврин, ставит вопрос о том, насколько христианство стало нравственной основой помыслов и поведения большинства населения в Болгарии. В своей статье, посвященной христианству в Болгарии в X, начале XI века, Литаврин пишет, что можно допустить, что широкие слои населения Болгарии не могли остаться равнодушными не только к проповедуемым христианской церковью идеалам добра, милосердия и помощи бедным, но и к существованию Византийской империи, приютов для сирот и старцев, больниц для бедных, убежищ для нищих, гостиниц для путников и лепрозориев для прокаженных. В болгарском сказании о железном кресте, которое относится к X веку, восхваляются такие добродетели истинного христианина, как почтение к родителям, милость к бедным и униженным, больным и вдовам, освобождение рабов, умеренность в требованиях к работным людям. Это очень важно, потому что, когда была крещена, допустим, Киевская Русь в конце X века, в 988 году, благодаря святому равноапостольному князю Владимиру. Ведь языческое русское, славянское, вот это восточнославянское общество, оно ведь тоже столкнулось с новой христианской культурой, верой прежде всего, и вынуждено было находить свой диалог. И мы знаем, как далеко не гладко и не просто языческие ценности исчезали. Особенно на севере, в северо-восточных и северных русских землях. Но вернемся к Болгарии. Внедрению и распространению христианской морали способствовало в Болгарии и введение в общественную жизнь и государственную жизнь страны официальных законодательных кодексов, составленных с использованием греческих номоканонов и официальных византийских правовых сводов. На протяжении X века Болгария уже жила по христианским, как светским, так и церковным законам. Существенную роль в утверждении христианства в Болгарии сыграло прямое или косвенное, но так или иначе, влияние закона судного людям. Это юридический памятник, который был создан на основе византийской эклоги в конце IX века, и этот закон, судный людям, распространялся как славяноязычный правовой кодекс. К концу первой трети X века в Болгарии в полной мере завершился процесс формирования литературы на славянском языке, который правильнее называть старославянским языком. Начало этому процессу было положено, мы говорили об этом на прошлом занятии, еще третьей четверти IX века в Великой Моравии трудами славянских апостолов, братьев Кирилла и Мефодия и их ближайших спутников, учеников, которые создали большой литературный корпус, охватывающий перевод библейских книг, основных богослужебных текстов и литургической литературы. Но взлет этого процесса, этих переводов, происходит в Болгарии, и там кирилло-мефодиевская традиция, уничтоженная в Великой Моравии германцами, обретает второе дыхание. Именно в Болгарии славянский литературный язык впервые обрел статус официального и культивировался как аналог других культурных языков Европы – латыни и греческого. На славянском языке в этот период составлялись проповеди, торжественные слова на церковные праздники. В создании тех и других принимал активное участие Климент Охридский. Его называют за его труды славянским Златоустом. Еще один известный писатель этого периода, Иоанн Экзарх, предпринял перевод части богословских сочинений Иоанна Дамаскина и составил на основе широкого круга источников компилятивный «Шестоднев». Это сочинение, которое излагает христианский взгляд на происхождение мира в форме бесед о шести днях библейского сотворения мира. Болгарские книжники переводили, как мы сказали, и библейские книги, и толкования на ветхозаветные тексты, и апокалипсис, создавали авторские сборники отцов церкви, переводили на славянский язык Григория Богослова, Иоанна Златоуста, переводили календарные сборники гомилий, проповедей, житий, патерики, аскетические сочинения, ну, например, Листвицу святого Иоанна Синайского, Иоанна Лествичника, и много-много других сочинений, которые были написаны греческими святыми отцами. Итак, X век действительно был веком золотым в славянской, болгарской христианской книжности, болгарской православной культуре. Однако эта традиция была скорректирована, или можно даже сказать, подорвана в начале XI столетия. Болгария была соседом Византии. На прошлом занятии мы говорили о заслугах и внешнеполитических успехах, которые принял болгарский князь Симеон, который сумел не просто отвоевать ряд византийских территорий, но в противовес Византии провозгласить Болгарию империей, а самого себя провозгласить императором болгар. Византия тоже имела свою ответную реакцию, и поэтому греки неизменно претендовали на господство над болгарами. Греки считали своим законным правом вернуть под свою власть территории, которые были болгарами отторгнуты. Греки хотели наказать болгар за то, что они осмелились соперничать с Византией, и поэтому государей Болгарии, болгарских князей, византийцы нередко называли тиранами, то есть теми людьми, которые противозаконно через насилие захватили власть. Так вот, в начале 11 столетия, в 1018 году, византийский император Василий II, который всем сердцем и всей душой родил об укреплении Византии, вторгся в Болгарию. Армия болгарского царя Самуила была окружена и разбита полностью. Из кольца окружения удалось вырваться лишь самому Самуилу со своей дружиной. Василий II велел ослепить всех пленников, которых насчитывалось около 15 тысяч человек. Лишь каждому сотому был оставлен один глаз для того, чтобы каждый сотый мог служить проводником для остальных. И после этого все 15 тысяч ослепленных были отправлены назад к Самуилу, который бежал. По преданию, когда Самуил увидел эту страшную колонну, некогда бывшую его отборным войском, а теперь шествующую слепой, с поникшими головами, несчастную, Самуил умер от разрыва сердца. Он не пережил этой драмы. После этой победы Василий II получил прозвище «Болгаробойца», с которым он и вошел в историю. Самое главное, что Болгария вновь была включена в Византийскую империю. Василий II признал независимость болгарской церкви, хотя лишил ее патриаршего ранга. Отныне болгарская церковь приобрела статус автономной архиепископии. К этому времени кафедра, главная болгарская кафедра, находилась в городе Охрид. Так вот, эта Охридская архиепископия существовала с 1018 года до середины 18 столетия. Василий II выпустил несколько законодательных актов, сигилиев, которые были адресованы Охридской кафедре, по которой вот эта кафедра и получала статус архиепископии. С этого времени архиепископы Охридские, а вскоре и прочие болгарские епископы, стали назначаться указом императора. Самое пагубное для Болгарии было то, что эти епископы, которые назначались византийским императором отныне, были уже не болгарами, а греками. И, конечно, они были носителями и проводниками византийских идей, византийского правительства и, конечно, константинопольского патриарха. При этом они мало заботились о своей болгарской пастве. Этот период в истории болгарской церкви называют периодом политики эллинизации, огречивания, то есть насильственным насаждением греческого языка, греческой культуры в Болгарии в противовес собственной национальной, славянской. Итак, это вот первое значимое изменение, которое произошло в истории болгарской церкви в начале XI столетия после завоевания ее Византией. Еще одна серия событий, которая заставляет нас обратить внимание, заключается в том, что приняв первой среди европейских стран христианство от Византии, Болгария первой же в Европе через полвека после крещения стала очагом богословской ереси. В течение X-XIV веков на территорию Болгарии проникают различные еретические учения, с которыми болгарскому духовенству приходилось вести борьбу. Конечно, это были уже не те учения, которые были характерны для эпохи Вселенских соборов, арианство, допустим, или монофизитство. Это было уже пройденным этапом, и церковные догматы уже закрепили все истинные положения. А вот те учения, с которыми столкнулась Болгария в указанный период, это были учения как богомильство, ересь жидовствующих и варламитов. Одно из самых сильных учений в Болгарии была ересь богомилов. Богомильство в целом неплохо изучено в историографии, в том числе и в отечественной историографии. Это учение появилось в X столетии во время правления болгарского царя Петра. Богомильская секта названа так по имени священника Богомила, который выступил организатором и вождем этого движения. Скажем несколько слов об учении богомилов. В основе их богословия, если можно так сказать, лежала дуалистическая идея, то есть идея о существовании двух богов. Бога добра, создавшего духовный ангельский мир, и бога зла, Сатанаила, дьявола, который был низверженным сыном доброго бога. Мария, которая родила Христа Спасителя, Сына Божия, по учению богомилов была не девой, а ангелом. Богомилы не признавали таинств, богомилы не признавали мощей, икон и Святого Креста. В социальном отношении доктрина богомилов не содержала идей справедливого переустройства мира, потому что они полагали, что созданный дьяволом видимый мир, наш человеческий мир, принципиально не мог быть улучшен. И идеал богомилов состоял в отречении от всего мирского. В этом они видели гарантию обретения человеком рая. Последователи богомильства учили простых людей не повиноваться господам, ненавидели правительство, осуждали и не признавали церковную иерархию. Они выступали против христианской обрядности. Как я уже сказал, они не признавали икон, отрицали литургию, отрицали святое причастие, отвергали церкви как места молитвы, считая, что молиться Богу можно где угодно. Богомилы не признавали также Ветхого Завета, за исключением псалмов и книг пророков, и противопоставляли Евангелие. После завоевания Болгарии и Византии богомильство охватило всю Южную Болгарию, а центром этого движения был город Пловдив. Оценка богомильского движения в литературе очень разная. Есть совершенно полярные позиции по поводу оценки, и мнения действительно противоположны. От объявления этого учения и движения историками-марксистами формой классовой борьбы против феодализма, потому что богомилы выступали против господ, и марксистские историки видели в этом борьбу классов, угнетаемого и господствующего. Другая противоположная, совершенно полярная точка зрения признает эту секту незначительной такой богословской, гонимой сектой. Но во всяком случае, богомильская ересь привлекла к себе внимание церкви и светской высшей власти уже в первой трети X века. К середине этого столетия ересь была осознана верховной властью страны как серьезная общественная опасность. Еретики, богомилы не оправдывали, как это делала официальная православная церковь, существующие социальные порядки, а объявляли их порождением дьявола. И в этом кстати сказать, состояла главная причина привлекательности идей богомилов для широких масс населения страны, для простых людей. Потому что, я еще раз повторяю, что они учили не повиноваться господам, они хулили богатых, зажиточных людей, считали богопротивными слуг князей, и всякому рабу они запрещали работать на своего господина. Среди богомилов различались три разряда такие, три как бы слоя вот этого движения. Высший слой богомилов составляли так называемые совершенные. К ним принадлежали учителя и идеологи еретического движения. Аскеты-подвижники, которые совершали определенную обрядность и соблюдали соответствующие нормы поведения в быту. Далее следовала вторая группа, так называемые верующие. Это были члены законспирированных богомильских общин во главе с их руководителями. Они могли жить в миру и были свободны в выборе своего образа жизни. А третий разряд, наконец, составляли слушатели. К ним относились рядовые прихожане церкви, простые люди, которые симпатизировали богомилам, и для них богомилы, конечно, считались такими борцами за социальную справедливость, за социальную правду. Богомильское учение, равно как и само движение, было осуждено на церковном соборе в Болгарии в 1210 году. Но, тем не менее, богомильское учение было очень популярно вплоть до XIV столетия, и оно распространилось не только в Болгарии, но богомилы были известны и на побережье Адриатики, и в Северной Италии, и даже на юге Франции, где они назывались альбигойцами. Итак, мы сказали, что Охридская архиепископия была тем самым церковным центром, который взял на себя первенство после завоевания Болгарии византийцами в 1018 году. Однако болгарский народ, конечно же, не мог смириться с греческой оккупацией. И в конце XII столетия, в 1185-1186 году, двум болгарским феодалам, братьям Петру и Осеню, удалось организовать восстание против Византии. Они заручились помощью латинских христиан, крестоносцев, участников Третьего крестового похода и освободили с их помощью Северную Болгарию, где возникло независимое болгарское царство со столицей в городе Тырнов. Историки называют это болгарское царство, отвоеванное от греков в конце XII века, вторым болгарским царством. И вот здесь, на отвоеванной от Византии территории, была восстановлена независимая от греков болгарская церковь. В 1186 году в Тырнове, в столице Северной Болгарии, был провозглашен первый архиепископ Василий, который короновал Осеня царем Болгарии. Конечно же, Василий, как новый царь, можно сказать, самозванец в глазах греков, конечно, не был признан Константинополем. Но, тем не менее, вскоре Тырновская архиепископия настолько укрепила свое положение, что встал вопрос не только об ее признании самостоятельной церковью, но и о возведении ее в ранг патриархии. И вот в конце концов, в 1235 году в Тырнове, в Северной Болгарии, церковь получила статус патриархата. Следует указать на то, что Тырновский патриархат, равно как и Охридская архиепископия, не был новой поместной церковью. Это была веточка прежней болгарской патриархии. Тырновский патриархат был законным продолжателем болгарской православной церкви. Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Я еще раз повторю, что сегодня мы рассмотрели события, связанные с XI и XII столетием. Мы посмотрели то могущество, которое достигла Болгария еще ранее, в X столетии, в отношении христианской культуры, христианской книжности, и связали это с тем, что в XI столетии в связи с греческим завоеванием эти традиции были подорваны, они были нарушены. С другой стороны, болгарская православная церковь продолжала жить, продолжала нести свое спасительное служение, и после греческого завоевания болгарская церковь жила территориально в двух, как бы, своих вот таких веточках: в лице Охридской архиепископии в Южной Болгарии, зависимой от греков, и Тырновском патриархате в Северной Болгарии, которая была отвоевана и освободилась от греческого господства. Сегодня я на этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Мы встретимся через одну неделю, в следующий четверг, и продолжим говорить о развитии болгарского православия в эпоху позднего Средневековья. Храни всех Господь, всего доброго и до встречи!